Благочестие, друзья, это не только молитва. Мы уже говорили с вами, что это еще и конкретные дела. Во время, когда в нашей стране царствовал атеизм, и из наших семей уходили отцы, братья в узы, оставались семьи без кормильцев, обездолены в какое-то время, на какой-то период времени. Нашлась одна женщина, которая могла выйти вперед и объединить всех сестер, всех жен, матерей и дать очень сильный импульс, заряд духовной веры, упования на Бога. Я знаю, что какой-то период времени в Киев, это была Лидия Михайловна Винц, и в Киев ездили сестры, с которыми она проводила общение. Тогда не было сестринских конференций, таких больших, как сейчас, и даже по церквам редко где могли сестры собираться. Я знаю, что когда я еще была подростком, моя мама ездила в Киев, привезла оттуда напечатанный материал об близких женщинах, собрала сестер в церкви, и так у нас в церкви в то время начались сестринские общения. Вот об этой бабушке, об этой сестре дорогой нашей, сейчас стихотворение прозвучит, а потом внучка ее Наталья немножко расскажет свои воспоминания о ней.
Больше такой бабушки не будет. Ведь она на сердце, как печать, пронесла сквозь радости и будни родственников, узников, печаль, передача, срок, этап, свидание. Этим был наполнен каждый день, и в руках держала не вязание, а гнений скорбный бюллетень. Ежедневно, без эмоций лишних, утруждая немощную плоть, душу полагать за скорби ближних — это подвиг веры, труд и плод. Жизни равнодушной и спокойной так и не пришлось ей испытать. Умерла она на колокольне, заставляя колокол звучать. Книга странствий бабушки закрыта, но цветы мы отнести просили б бабушке родной и незабытой от детей и внуков из России. Аминь.
Дорогие друзья мои, дорогие сестры, я очень рада, очень благодарна Господу, что Он разрешил мне быть здесь вместе с вами на этой конференции. И также для меня такая необычная возможность рассказать о жизни моей бабушки Лидии Михайловны Винц. Через 2 года исполнится 100 лет со дня ее рождения. Она родилась в 1907 году в Благовещенске на реке Амуре на Дальнем Востоке. Ну, немножко сложно, конечно, говорить о таком близком для меня человеке. Я думаю, что, может быть, я начну с того, что вот почти 100 лет назад в этом городе, который был через реку, была граница с Китаем, вернее, по реке проходила, родилась девочка в очень простой, бедной семье. Мама ее была полуграмотная, отец тоже. Он работал где-то на фабрике, растил своих детей. Она была третья в семье. Ее родители были глубоко верующие люди. Они были члены церкви евангельских христиан-баптистов и воспитывали своих детей в христианском духе. Когда бабушке моей было 10 лет, умирает ее отец. И мать ее остается вдовой с 5 детьми. У нее самой младшей девочки Наде было тогда несколько месяцев. И вот начинается такая жизнь. Бабушкиной маме приходилось шить на чужих людей, стирать, исполнять вот такую подъемную работу. И так она растила свою семью. Друзья, мне немножко трудно сосредоточиться, и молитесь, пожалуйста, во мне, потому что иногда очень много разных мыслей, как-то трудно понять и представить себе, как лучше всего их представить и изложить. Бабушкино детство можно назвать, несмотря на то, что это была большая бедность, несмотря на то, что у нее умер отец, и мало что у них было в жизни, но это было светлое детство. У них трудился брат-проповедник, пресвитер их церкви, это был Яков Яковлевич Винц. Он приехал тогда из Канады, и очень интересно проходили служения. Он первый начал в Дальневосточном крае, в Сибири, детскую воскресную школу. И бабушка моя вспоминает, когда ей было 4-5 лет, она со своими братьями старшими шла, у них воскресная школа была днем, в воскресенье, где-то в 4 часа дня, она шла на эти уроки, и там им рассказывали о Боге, о Библии, так она росла. Когда ей было 12 лет, она приняла крещение, она отдала свое сердце Господу. В 15 лет она стала учительницей воскресной школы, и жизнь ее была посвящена Богу, посвящена церкви. Еще мама их воспитывала, конечно, воспитание было очень трудовое. Ей пришлось рано научиться вязать, чтобы вязать какие-то рукавички, шапочки, которые они продавали, и это тоже поддерживало жизнь их семьи, добавляло что-то к семейному бюджету. Но еще детство было очень светлое, потому что ее мама, она считала, что хотя трудно, хотя она вдова, дети должны помогать, они должны работать, исполнять домашние обязанности, но они должны играть, они должны бегать с подругами, они должны читать, они должны как-то развиваться. И вот бабушка вспоминала, каким было лето. Утром она просыпалась, у них был деревянный пол, нужно было помыть полы, нужно было подоить корову, что-то сделать по хозяйству. А во второй половине дня она могла взять там огурцы, хлеб, это была вся пища, доступная для них, и убегать на речку. И вот когда ей было 12, 13, 14 лет, она в течение этих лет, ну, летнего времени, она прочла в основном всю классическую литературу. Она читала Толстого, Чехова, Пушкина и многое-многое другое. Это тоже развивало ее как личность, очень многое ей давало. Когда ей было 19 лет, она вообще в школе она была отличница, она закончила школу, ну, у нее были только одни пятерки с отличием. Ей хотелось учиться, ее всегда привлекала медицина. И вот когда ей исполнилось 19 лет, она поехала в большой город, Владивосток, который находился в стороне от их города, и поступила учиться в фармацевтический институт. Училась она только один год. Но что она рассказывает? Вот, я думаю, я хочу сейчас не просто рассказать отдельные моменты ее жизни, а как-то немножко подумать вместе с вами, вот, чему она меня научила, что можно было бы взять из ее жизни, что было бы полезно, может быть, и каждой из нас. И то, что для нее было важно, это учиться очень многому. Она как-то схватывала очень много. Вот она рассказывает, она выросла в семье вдовы. Жизнь была не просто бедная, жизнь была нищая, очень-очень простая. Мама ее была полуграмотная. Она приезжает учиться во Владивосток, их помещают всех в общежитие, но не всем девочкам досталось место в общежитии. И вот им трем девочкам из Благовещенска, бабушке моей, двум ее подружкам, их поселяют на квартиру в семью профессора. Это один из профессоров, который читает лекции в их институте. Они уже пожилые люди, он и его жена. Этим девочкам они выделили комнату, и они там могли что-то себе там приготовить на кухне. И бабушка говорит, я стала смотреть во все глаза на эту женщину, культурную женщину, как она ходит, как она улыбается, как она отвечает своему мужу, как она встречает гостей, как она накрывает на стол. Всему этому, она говорит, я просто схватывала это на лету. Мы, говорит, иногда задерживались по занятиям или... Ну, просто где-то с друзьями задерживались. Приходили домой поздно. Профессор и его жена уже отдыхали. Девочки стучали в дверь, вставала эта женщина. Она их встречала с улыбкой. Никогда не было недовольства, никогда не было какого-то раздражения. Вот. И через год, окончив этот первый год учебы, бабушка вернулась домой на каникулы. И подруги ее мамы говорили ей, «Мария, что с Лидией произошло? Это совсем другой человек». Это в ней уже какая-то появлялась внутренняя, ну как бы потом она говорила о других людях, когда характеризую их, какая-то подкожная культура. Потому что то, что она видела в этой женщине, жене профессора, она сумела это как-то впитать и перенять. Я хочу сразу привести пример одной другой сестры в Господе, которая тоже мне была очень близка, и которая не умела учиться тому доброму, что ее окружало. Все то, что было не так, как она понимала, не так, как у нее, так, как ей понятно, она это отвергала и старалась как-то бунтовать против этого. И когда она уже становилась старше и стала очень забывать, я просто ей дала совет, что в Америке очень есть люди очень как-то дисциплинируют себя. И каждый человек, каждая женщина, каждый мужчина, особенно после определенного возраста, когда на память нашу мы уже не можем так надеяться, есть такой небольшой типа календарика, где две странички отводятся на каждый день. И вот просто с вечера записать, что я должна сделать завтра. Самое важное – туда позвонить, туда пойти, это сделать, это написать, там, для детей, для внуков, для кого угодно. И когда я посоветовала этой другой сестре в Господе, что ты забывать так сильно стала, может быть, стоило бы записывать, ответ был: иди ты от меня с этими американскими штучками. Так что для меня это просто очень сильный контраст. И бабушка мне тоже всегда говорила: на разные-разные события, обстоятельства жизни смотри и учись. Вот. Не торопись осудить кого-то, не торопись сказать, что это плохо, потому что я так не делаю. Вот. Смотри и учись. Так что вот так вот она росла. Она брала от своей мамы все доброе. Она брала в церкви от пресвитера Якова Яковлевича Винца. Вот от его жены Елизаветы Васильевны была замечательная сестра христианка, жена пресвитера. Она училась в воскресной школе. Для нее ее жизнь – это была жизнь церкви. В 15 лет она стала преподавать в воскресной школе. Вот. В 19 она пошла учиться, в 20 она вернулась домой. В это время приехал брак в Господе, приехал из Америки, это потом стал мой дедушка, Петр Яковлевич Винц. Он приехал на труд, на миссионерское служение в России. В Америке у него оставалась невеста, девушка, которую он любил. Но она считала, что Россия – это очень страшно. Россия, ну зачем портить, калечить свою жизнь? Зачем ехать туда, где ты можешь переживать много трудностей, где ты можешь переживать гонения? И она сказала: я в эту варварскую страну не поеду. Петр Яковлевич приехал один, он присматривался к молодежи. Вот, и уже в конце этого лета он сделал бабушке предложение. Он почувствовал, вот, потому как она участвует в молодежной жизни, он почувствовал ее душу, почувствовал ее горение. И я хочу сказать, уже прошло сколько десятилетий, что мой дедушка сделал замечательный выбор. И мы все очень-очень ему благодарны, как внуки. Я знаю, что папа был благодарен за то, какую мать он, вернее, какую жену он себе избрал. Он делал предложение тоже очень необычным образом. Он знал, что надвигаются гонения. Это был 1927 год. На Дальнем Востоке тоже уже было много трудностей, уже запрещались воскресные школы. И делая предложение этой 20-летней девочке, он ей сказал, что я знаю, что моя жизнь будет очень трудной. Если ты согласна умирать со мной где-то в болотах Сибири и, может быть, даже умереть за имя Господа, становись моей женой. Вот. И она приняла это решение, она уже внутренне была готова стать женой проповедника, стать женой труженика и в скорости женой мученика. Он был расстрелян через 10 лет в 1937 году. Ему было тогда 39 лет. Началась их совместная жизнь, и тоже от мужа своего она очень многому училась. У них один день в неделю он выделил для семьи. Это тот день, когда он проводил с женой, потом с маленьким сыном. Вот они молились вместе, они проводили время как-то вместе. Другие дни были очень перенасыщены служением, но один день в неделю был семейный. И это тоже очень многое давало. Они в 1930 году наступил большой кризис в жизни их семьи. Моему папе тогда было 2 года, он родился в 1928 году. Дедушке моему нужно было принять решение – оставаться ли американским гражданином. У него было американское гражданство. Это значило, что как только немножко сильнее зажмет атеизм, как только начнутся непереносимые гонения и преследования, он оформит, не знаю, визу или как это называлось, возьмет своего маленького сына, жену, и они уедут в Америку. В том году должна была проходить большая конференция братьев-служителей Сибири и Дальнего Востока. Мой дедушка, так как он имел возможность окончить библейский колледж, семинарию, он владел древнегреческим, древнееврейским языком, имел глубокую, хорошую духовную подготовку и проводил много библейских курсов, вообще трудился среди проповедников Дальнего Востока и Сибири. Ему братья поручили руководить этой конференцией. И он чувствовал, что Господь полагает ему на сердце призвать к мужеству, к стойкости, несмотря на тюрьмы, на лагеря, несмотря на те трудности, которые ожидали братьев. И он делился с моей бабушкой, он говорил: имею ли я моральное право призывать моих братьев твердо стоять за истину, когда у меня в кармане лежит американский паспорт? Когда только, если станет хоть немножко труднее, я уеду, а их я буду учить стоять за Господа, отдавать свою жизнь во имя Господа. И он сказал: Лида, как ты посмотришь, если мы примем решение отказаться от американского гражданства? И она сказала: Петя, как ты решишь, так и я решу. Твое решение будет мое решение. И опять, ей было тогда 23 года, когда она принимала такое решение. Дедушка провел две недели в посте и молитве, потому что решение было очень непростое. Его отец, тогда его родители находились в Канаде, они писали ему, что возможность уехать очень скоро оборвется, так что ты знаешь, какую ты принимаешь на себя ответственность. Через две недели, поста и молитвы, дедушка вышел из своего кабинета и сказал бабушке, что «Лида, я принял решение, я сдаю мое американское гражданство, и мы остаемся с русским братством». И она сказала: «Петр, я присоединяюсь к тебе, я с этим согласна». А отцу своему он послал типа телеграмму или письмо из 11 главы послания к евреям, что верою Моисей, пришед возраст, избрал участь разделить судьбу народа Божьего. Это было решение моего дедушки. Служение его было очень коротким. В 30-м году он был арестован, провел 3 года в тюрьмах и лагерях. Потом он освободился, короткая свобода, вот, но опять очень сложные обстоятельства. Потом его арестовали опять в 1936 году, тогда принималась сталинская конституция, его освободили на короткий срок. В 1937 году его арестовали окончательно, и в Омске, в Омской тюрьме, где-то на задворках Омской тюрьмы, приговор его, лишение жизни, расстрел, был приведен в исполнение. Бабушка осталась одна с 8-летним сыном. Она его стала воспитывать. Она хотела передать духовный опыт его отца. Она хотела передать все то ценное, все то, что являлось сутью его отца, передать своему мальчику, передать своему сыну. И он рос. Когда он немножко подрос, он стал уже подростком, она сумела сохранить конспекты проповедей своего мужа. То есть это биение его пульса, биение его веры. И своему маленькому сыну она читала, она разъясняла, она помогала ему понять то, что было важно для его отца, то, чем жил его отец. Так он рос, окончил, получил образование. Вот, они переехали в Киев после войны. Он принял крещение, стал членом церкви еще в Сибири, в Омске. И потом наступил 61-й год. Это был год, когда церковь подняла голос в защиту истины, когда братья и сестры мужественно встали, отстаивая принципы служения Господу, основанные на Священном Писании. И тогда перед моим отцом, он в это время был инженер-электрик, работал, была у него жена, я уже родилась, Петя, было 2 детей, ему нужно было тоже принять решение поддержать это пробуждение, встать вместе с братьями, которые фактически на алтарь положили свою жизнь, или нет. Или остаться в регистрированной церкви, жить потихоньку, конечно, служить Богу, любить Бога, но не рисковать так сильно. И бабушка всегда была для моего папы самым близким другом. Он пришел к ней за советом. И какой был ее совет? Немножко поберечь себя, немножко укрыться, немножко как-то, ну, подумать о своей семье, проявить какую-то мудрость. Но ее совет был не таким. Она сказала, что «Чем ты лучше своего отца? Он погиб в тюрьмах и лагерях. Иди, мой сын, я благословляю тебя на этот путь». И у папы моего наступил такой же путь. Это были годы скитаний, годы нелегального служения, потом арест в 66-м году, 3 года тюрем и лагерей, освобождение. Через год опять его должны были арестовать в 70-м году. Он успел скрыться от милиции, уйти на нелегальное положение. Около 4 лет... до 1974 года. Он трудился на нелегальном положении, он ездил по всему Советскому Союзу, он собирал братьев-проповедников, чтобы их ободрить, чтобы их утешить, чтобы как-то рассказать им, что Господь делает в других местах, в других церквах. Он также нес частичную ответственность за издательство «Христианин». Это значит, он посещал те бригады братьев и сестер молодых, которые печатали, он беседовал с ними, он укреплял их тоже из Священного Писания. Вот, совершал хлебопреломление для них, ехал дальше. И вот так он трудился, и потом в 1974 году он был арестован в Новосибирске и осужден на 10 лет лишения свободы. Его сослали в Якутск, он там отбывал тюрьмы и лагеря. Но я опять хочу вернуться к бабушкиной судьбе. В 1970 году, когда папе пришлось уйти из дома, вот, сестра Вера немножко уже сказала, что такое совет родственников узников и какое это служение. Это в 60-е годы, в начале 60-х, когда начались очень сильные преследования на гонимое братство, которое встало на защиту истины. Тогда сестры, матери и жены узников христиан объединились вместе для того, чтобы защищать. Вот у нас среди нас есть сестра Ястребова, которая была частью и началом фактически этого первого совета родственников узников. Вот, сестра Шепель тоже в этом участвовала, и другие наши сестры, которые постарше, которые присутствуют среди нас. Бабушка моя тоже активно присоединилась к этому служению, и со временем она стала как бы ответственной, она стала председателем совета родственников узников. Это значило гонение, это значило обыски у нас дома. Дверь нашего дома была открыта для всех страдающих, всех гонимых. Очень часто был ночью звонок в дверь или стук, приезжал кто-то из сестер, вот, рассказывал, что арестовали ее мужа. Бабушка помогала написать письмо в органы власти, составить какое-то ходатайство об этом узнике. Потом молодые сестры тоже помогали в этом служении. Она их отправляла ехать по всей стране и говорила, там сестра Люба была, сестра Люся и другие, поезжай в Сибирь, вот адреса семей узников, и посмотри женским глазом, как у них крыша, не протекает ли, есть ли у детей теплая одежда, вот начинается учебный год, вот есть ли у них что покушать на столе. И таким образом совершалась непосредственная помощь каждой семье, братьев, которые находились в тюрьмах и лагерях. Что это давало узникам, христианам, моему отцу и всем остальным? Когда братья в 30-е годы шли в тюрьмы и лагеря, о них никто не заботился. И отцу было очень трудно, когда следователь начинал давить на него и говорить, что отрекись от Бога, или говорить, стань сотрудником органов безопасности. Подумай о своей семье, ты же отец, у тебя, неужели у тебя каменное сердце? Подумай о них, дети твои хлеба не имеют. И наши узники-христиане, начиная уже с 60-х годов, и это, сестры мои, драгоценный опыт гонимой церкви. Мы не знаем, что будет завтра в России, на Украине, в Америке, в других местах. Может быть, очень трудные гонения, очень трудные испытания наступят опять и для нашего поколения, для вас, сестры, те, которые более моложе, чем мы. Вот нельзя бросать тех, которые находятся в страданиях, нельзя бросать гонимую церковь, нельзя бросать семьи узников. В то время, когда следователь говорил и искушал узника-христианина, что подумай о себе, подумай о своих детях, о своей семье, такой брат знал, что его семья не забыта, что о них заботится церковь, что о них заботится совет родственников узников, что о нем будут заботиться также. Когда посадили моего отца и отправили его в Якутск, вы представляете, какое это расстояние? Это от Киева нужно ехать ночь поездом до Москвы и потом 10 часов лететь на самолете. Билеты, естественно, были очень дорогие по тем ценам. Нам говорили сестры совета родственников, не пропускайте ни одного свидания. Личное свидание дается только раз в год, общее свидание два раза в год. Он совершенно оторван, он находится в лагере, окруженный преступниками. Письма его конфисковываются, не допускаются до него. Ему нужна духовная поддержка. Мы оплатим ваши билеты, берите передачу, берите продукты, поезжайте. Те 2-3 дня, которые вам дадут свидание, вы сможете его поддержать, вы сможете его укрепить. Это было служение моей бабушки. Так она трудилась. Когда я была 63 года, почти 64, в 70-м году, в декабре, к нам в дом постучала милиция, КГБ. Они ворвались, они сделали обыск, и бабушку мою арестовали. Сестры, те из вас, кому сейчас 60 и немножко больше, вы знаете, что это такое. Мне немного за 50 перевалило, и я знаю, как это трудно. Как ты уже не тот, который был в 20 и в 30 лет. Как хотелось уже, хочется уже спать на своей кровати дома. Как появляется множество маленьких и больших физических сложностей, болезней, осложнений. Когда, ну, раньше, вот когда было 20, можно было ночевать у подружки, все было очень, очень интересно, очень задорно. А сейчас в жизни это уже вчерашний день. И вот когда моей бабушке было почти 64, ее забирают в тюремную камеру. Вот, это очень трудно. У нее была стенокардия, у нее было больное сердце, вот, у нее были другие проблемы, высокое давление, вот, проблемы с почками. Ее единственная вина или ее единственное преступление – это помощь семьям узников. Это ее служение в Совете родственников узников. И тогда вот после ее ареста, мне тогда 18 лет было, когда бабушку арестовали, одна сестра, очень близкая мне, Галина Везикова, написала стихотворение, посвященное моей сестре Лизе. Лизе было 10 лет, когда уводили бабушку. Вот. Она потом долго не могла забыть. Бабушка готовилась к заключению, у нее было теплое пальто, у нее была такая котомка приготовленная, там было немножко сала, сухой колбасы, там сухарей. И Лизу бабушка просила, что если вдруг что случится, напомни мне. А она забыла, она растерялась, она плакала, маленькая девочка. Она забыла бабушке напомнить, и бабушка ушла совершенно без продуктов, ее увезли. И Лизу потом очень долго это мучило, вот, что бабушка ушла без продуктов в тюрьму. А Галя написала такое стихотворение о том дне. Это был декабрьский день, 10 декабря, падал первый снег. Стихотворение называется «Первый снег». «Падает, падает первый снег. ложится на землю тихо и плавно, а дома и папы, и бабушки нет, и очень-очень хочется плакать. И человеку в свои 10 лет нужно мириться со взрослой болью. Падает снег, отпечатали след колеса машины на снежном поле, а в памяти четко, как на снегу, потоки брани и злые лица, и проникающий в душу гул машины с надписью яркой «Милиция». «Бабушка, где ты? Куда увезли? Сумеет ищи-ка. Бабушка, очень хочется мне увидеть глаза твои и морщинки. Бабушка, в камере холодно, да? Ночью на нарах неровных спишь ли? Я все свое могла бы отдать, чтоб тебе было легче, слышишь?» Падает первый снег. И на дома, и на всех прохожих. Бабушка, очень хочется мне быть на тебя хоть чуть-чуть похожей. Бабушку забрали, осудили на 3 года лишения свободы, и для нее начались очень-очень сложные, очень трудные годы. Ее забрали в лагерь. Сначала она была в рабочем лагере в Харькове. Вот, и это было хорошо и плохо. Хорошо, потому что в рабочем лагере лучшие условия, лучшая пища, обращение. Плохо, потому что ей уже было очень много лет, она уже давно была пенсионеркой. Работать в лагере ей было очень трудно. И со временем произошло то, чего она очень боялась. Ее перевезли в инвалидный лагерь в Днепродзержинске. Вот, условия там были страшные, это было за городом, там была свалка, там были какие-то химические заводы. Вот летом они задыхались, потому что воздух был очень тяжелый от всего того дыма, который там был. Туалеты были во дворе, и такая вот, может быть, чисто женская подробность. У нее были липочки, и она очень часто ночью должна была бегать в туалет. И вот ты встаешь ночью, одеваешься, идешь через двор, через зону. Туалеты дощатые, там большие дырки, большие щели, веет страшно. Сходишь в туалет, так еще хуже начинается это заболевание твое. Вот, и хотя никто не бил, хотя никто не издевался, но условия были очень трудные. И я хочу сказать, что значит сильный человек, что значит мужественный человек? Значит ли это, что ему никогда не бывает трудно? Значит ли это, что он идет, ну вот как герой, вот как когда-то говорили вот о этих комсомольских героях, которые идут, грудь выставив вперед, вот все побеждают, все им просто, все им нипочем. А в жизни это случается далеко не так. И я хочу вам рассказать немножко о той стороне в жизни моей бабушки, о которой мало кто знает. Вот. Те, кто знают ее, сестры Совета родственников, другие, они знают, что она была мужественная, они знают, что она была мудрая, они знают, что она была добрая, заботливая. А я видела бабушку, вот когда мне было 18 лет, в течение 3 лет я о ней заботилась. Папа был на нелегальном, он не мог приехать на свидание, его бы арестовали. Я была старше, у меня было, нас 5 в семье, младшие братья и сестры. Мама моя считалась не близкой родственницей, потому что невестку на собрание чаще всего не пропускали, это не близкое родство. И получилось так, что в 18 лет я стала ездить к бабушке на свидание. И вечером она, и днем, когда мы были вместе, когда Лиза, Женечка, были маленькие детки, вот она с ними говорила, она им рассказывала интересные истории. Потом мы укладывали детей спать, и мы с бабушкой оставались вдвоем. И тогда бабушка плакала. Тогда она говорила, что сил у нее совершенно нет. Тогда она была раздавлена. Она не просто и физически, и морально, и со всех сторон. У нее сил не было, и духовных сил тоже не было. И вот такое я ее видела. И Господь давал силы, это было не идти за Богом, это было ползти за Богом в течение 3 лет. Вот. Но потом она освободилась, она окончила свой срок, вот. Она ей предлагалось пойти на компромисс, но она не пошла на компромисс. И есть такое место в Священном Писании, где Господь сказал апостолу Павлу: «Сила моя совершается в немощи». Вот. Божья сила – это верность Господу. Божья сила – это не обязательно совершать какие-то героические поступки. И девизом моей бабушки было «Только остаться на Божьей стороне». Потому что Бог с дьяволом борется. Достоевский писал: «Поле битвы – это сердце человека». Дьяволу очень важно, ну не то, что победить Бога он не может, но одержать победу в каждом конкретном случае, ударить по нас так, чтобы мы упали и проявили неверность Господу. Но бабушка считала, что за Богом надо идти, а если нет сил, ползти. Вот, но только не изменять Ему, только не изменять истине, только не изменять Господу. Такой была ее жизнь, и это то, что она передавала и мне, как внучке своей, как свой духовный опыт, как те особые духовные ценности, которыми она могла поделиться и которые она могла передать. Потом она освободилась. Когда она освободилась в 73-м году, вот, ей было уже 77, наверное. Нет, меньше, наверное. Ей было уже под 70, ей уже было 60, наверное, 8-9. Вот. И она почти ходить не могла. И несколько месяцев она дома почти только лежала. Вот. А обстановка на свободе не изменилась. Был тот же совет родственников, были трудности, были гонения, бросали в тюрьму братьев, сестер. Еще одну вещь она сказала, вот когда она прошла через 3 года заключения. Она говорит, это страшно. Страшно не только физически, страшно морально. Она сидела в бараке, где были женщины-убийцы, в основном старухи. Она говорит, что это такое опустившееся общество, там были женщины легкого поведения, там были отбросы общества. Она говорит, язык, который вокруг тебя звучит, это такая грязь. Анекдоты, которые люди рассказывают, примеры из жизни, это такая пошлость. Она говорит, я была старая женщина, мне было 60 с хвостиком. Вот, она говорит, как мне жаль наших молоденьких сестер, наших девочек, чистых и невинных, которые проходят через эти обстоятельства. Вот, и как, говорит, о них надо молиться, чтобы Господь укрепил их, чтобы Господь помог им не запятнаться, не запачкаться вот этим всем. Когда бабушка вышла, прошло несколько месяцев, она немножко физически окрепла, и перед ней встал новый выбор. И вот это то, где сила моя совершается в немощи. Остаться в стороне от служения или опять влиться в служение совета родственников. А это значит новые узы, это значит власти не отнесутся более милостиво. И ее решение было стать опять частью совета родственников. И она опять начала трудиться. И в течение нескольких лет это служение опять у нее продолжалось. Друзья мои, это те сестры, которые прошли впереди нас. Бабушка моя, она абсолютно не исключение. Она одна маленькая капелька в том громадном море верности Господу, преданности Господу и верному следованию за Ним. Я хочу сказать, о чем, что это, какое это имеет отношение к нам. Я хочу сказать, что для нас, как для сестер-христианок, Господь нам дарит удивительные возможности как бы участвовать в Божьем сотворчестве, сотворчестве в Его работе над душами. Вот. Что это значит? Самое высокое, что может быть на земле, что может делать христианин, это рассказать человеку о Христе, это помочь кому-то найти радость, найти, как-то найти спасение в Господе, примириться с Богом. Второе, также очень важное, помочь этому новорожденному младенцу во Христе вырасти, укрепиться, стать зрелым христианином или зрелой христианкой. Вот. И я хочу рассказать один пример из жизни, тех, когда меня потрясло опять. Просто иногда видишь людей, которые пришли к Богу и знаешь, что они пережили, узнав Господа, и, ну, это хорошо, это понятно, вот и там человек, недавно пришедший к Господу, и там. А когда иногда встречаешься с какой-то особенной трагедией, я вам расскажу случай, который произошел меньше года назад в Киеве, в церкви Володи Ковтуна и Лены Ковтун. Вы знаете их, Лену Ковтун, наверное, как сестры. Вот. У них была одна семья, вернее, даже не семья. Пришла к Богу одна девочка, ее зовут Катя. Она, сейчас она еще подросток. Мне кажется, она или кончила школу, или она еще старшеклассница. Вот стала ходить, ей очень понравилась молодежь, очень серьезная, очень одаренная девочка. Она играет на скрипке, она кончает уже музыкальную школу. Вот. И когда она стала приходить на молодежные вот эти беседы о Боге, ей тогда было лет 14, она сказала так: «Вы знаете, мне очень интересно с вашей молодежью, потому что они какие-то содержательные, с ними есть о чем поговорить. Девочки в школе, они говорят о мальчиках, о прическах, там, о моде, там, еще о чем-то другом. И говорит, это, мне это не интересно, это не на моем уровне. А с ними я могу поговорить о том, что меня удовлетворяет». Мама Катина очень воспротивилась. Она не пускала Катю в собрание, вот потом немножко стала пускать, но тоже с большим недовольством. Потом Катин отец, Катя единственная дочь, отец пришел в собрание и тоже нашел спасение в Господе. Жена тоже возмущалась, вот, и очень большую жестокость проявляла по отношению к нему, но ему она остановить не могла. А Катя на условие поставила, что одно собрание в неделю, выбирай, или молодежное, или разбор, или воскресное собрание. Вот, но она, повинуясь маме своей, ходила один раз в церковь. Вот. И потом произошла страшная трагедия. Катя пришла однажды домой из музыкальной школы вечером. Она открыла дверь, а мама ее повесилась, мама висит. И что сделала Катя? Катя побежала к Володе и Лене Ковтун. Она побежала к тем, которые понимали ее душу, которые могли посочувствовать, которые могли плакать вместе с ним. Всеволод Иванович тут же пошел вместе с Катей встретить ее папу с работы. Вот, ну, вызвали, не знаю, милицию, скорую помощь, что там вызывается. Вот, мать похоронили, и остались эти отец и дочь. И представьте себе, если бы у них не было церкви, если бы у них не было, конечно, в первую очередь Господа, если бы у них не было чуткого пресвитера, брата Володи Кофтуна, и не было Лены, которая однажды, беседуя с Катей, когда Катя плакала и говорила, что мама проявляла много жестокости, но, может быть, и моя вина, если бы ее смерти. Может быть, я должна была послушаться ее, не ходить в собрание. То есть эта девочка мучается даже этим. И Лена сказала: «Катя, я буду твоей мамой сейчас. Приходи ко мне, открывай душу свою, я буду плакать с тобой, мы будем вместе молиться. Приходи со всеми твоими нуждами, со всеми твоими вопросами, трудностями». Вот. Сестры мои, вот так в нас нуждаются люди. Так нас нуждаются люди мира. Те, которые уже пришли к Господу, которые недавно идут за Богом, те, которые еще Бога совершенно не знают. Вот такие вот подобные трагедии, когда люди отнимают у себя жизнь, когда они ранят такими вот трагедиями свои семьи, они случаются очень часто вокруг нас. А если мы там для них, как познавшие Господа, чтобы подставить свои руки, чтобы подставить свои сердца, чтобы сказать: «Катя, я буду теперь твоей мамой, вот я буду заботиться о тебе, приходи ко мне, рассказывай то, что у тебя есть на душе». Дорогие друзья, Господь нам посылал вот эту удивительную привилегию соучаствовать вот в том великом плане спасения, который начал Иисус Христос, за который, ну, фактически Он отдал жизнь свою. Вот. И дальше, на протяжении всей истории Церкви, наша задача – это рассказать о Господе, это помочь человеку родиться духовно и потом помочь этому человеку расти и укрепляться в Господе. Я хочу еще коротко рассказать вам еще один случай из моей жизни, который, может быть, не имеет отношения ни к этому, ни к чему другому. Вот. Это тоже. Я, когда девочкой была, начали собрание в лесу. Церковь наша была гонимой, часто приходила милиция, разгоняла, а часто милиция не приходила. Но представьте себе лес поздней осенью. Вот. Нас собрало человек 200-250. Все стоят, у кого там плащ, наверное, у всех, у кого зонтики. Кто-то просто клеенку растянул, особенно над братьями, которые стояли впереди, которые проповедовали. Проходит такое собрание. Мы все мокрые, ноги промокают постепенно. И у нас был удивительный пресвитер Ефим Тимофеевич Коваленко. Это был старец, ему было уже тогда около 80, наверное. Он очень был такой представительный, он был красивый старик, у него была красивая седина, голос такой очень внушительный. И когда он проповедовал, обычно в заключении собрания, когда все уже были замерзшие, он говорил так, он открывал Слово Божие и говорил очень торжественно: «Братья и сестры, я хочу обратить ваше благословенное внимание на место Священного Писания». И вот мы стояли такие, съежившиеся под дождем. Нет, не благословенное, а благочестивое внимание. И вдруг мы начинали расти буквально прямо на глазах. И в своем представлении о себе, кто мы? Мы наследники Божии, мы наследники Христа. Он умел так ободрить, он умел так поднять, он умел так возвысить вот это вот малое стадо, вот промокшее, голодное, несчастное, которое стояло на этой лесной поляне. И я хочу сказать, дорогие друзья, среди нас тоже столько людей, столько наших сестер, Господи, наших братьев и многих других, которые сегодня нуждаются в нашем ободрении, которые сегодня нуждаются в напоминании, что сестра, ты сонаследница Божья, ты наследница Христа, сонаследница Христа, наследница Божия. Может быть, это тоже должно быть как бы делом нашей жизни, чтобы помогать всем. И таким образом укреплять и вдохновлять на подвиги. Потому что жизнь очень трудная. Единственная задача дьявола – это как-то ослабить нас и обессилить. Мы имеем наше спасение, мы имеем ту драгоценность, которую нам Господь подарил, но Господь хочет, чтобы мы были не просто детьми Его, которые следуют за Ним, но чтобы мы были тружениками Его, чтобы мы были деятельными в нашей вере. И вот в этом дьявол искушает грехом, дьявол искушает страшными ударами жизни, страшными большими трудностями. Он искушает, даже когда одна сестра посплетничает о другой сестре, и у той совершенно опустятся руки и как-то, ну, стукнет это, ударит это по ее душе. Сестры, давайте смотреть, как мы можем быть благословением в жизни наших сестер, как мы можем помочь каждому человеку, который упал, человеку, который споткнулся. Вот всякие бывают обстоятельства. Вот что меня умиляет в Америке, в американской церкви, это милостивое отношение к упавшему человеку, к согрешившему, к человеку, который находится на церковном наказании. Если человек упал, и церковь его наказала, то в чем цель дальше? Что должно быть? Мы должны его отвергнуть, мы должны с ним не общаться, мы должны ему помочь подняться. Пусть человек упал в грязь, пусть он перемешан с грязью, но прийти. Мы не можем приветствоваться, это наша не сестра в Господе, она на церковном наказании, но обнять ее просто как подругу, но помолиться с ней вместе, почитать с ней Священное Писание. И как часто я вижу жестокость, даже иногда в братьях, когда к этим людям не проявляется милость. И поэтому, не знаю, мой призыв сегодня, давайте будем милостивыми, милосердными, давайте помогать каждому человеку, который лежит и упал, помогать подняться. Потому что это наши сестры в Господе. Вот. И я думаю, что это очень важно. Когда мой папа умер 7 лет назад, и последние годы жизни у него было одно любимое, ну, это даже не изречение, это оно немножко такое старославянское, одно слово не совсем русское. Вот. Он говорил так, и это был девиз его жизни, особенно в последние годы жизни: «Поспешай делать добро». Вот. Вы знаете, в этом заключается так много, это так просто. Это так, казалось бы, что можно делать великие дела, но нет более великого дела, чем сказать доброе слово сострадания, чем улыбкой своей как-то ободрить другого, чем увидеть человека в нужде, и вместо того, чтобы еще ударить его и увеличить его боль, подойти и помочь. Так что давайте будем поспешать делать добро. Аминь.